Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С ноутбуком под пальмой валить еще не пора, я скажу когда. Так озаглавлен популярный блог в живом журнале, посвященный путешествиям. Ведет этот блог Артур Шигапов, уроженец города Альметьевск в Татарстане, который эту зиму, или по крайней мере ее часть, проводит в Сочи, а не как обычно в Таиланде, по финансовым соображениям. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Артуром Шигаповым о том, как сказался экономический кризис на россиянах, проводящих много времени за границей, обсудил слухи о введении в России выездных виз и выбор, валить из страны или лезть на баррикады.
В декабре 2014 года, когда я был в Таиланде, когда рубль стал падать просто каждый день, как наши соотечественники, сограждане бегали с выпученными глазами по торговым центрам и вытаскивали изо всех банкоматов, изо всех банков последние. Я точно так же вместе с ними бегал и вынимал деньги, потому что тогда все казалось летит просто к чертям. И очень много знакомых-знакомых, и просто людей, которые посещают специализированные форумы, те же тайские, все пишут, что вот еще один уехал, вот все друзья разъехались, все вернулись обратно в Россию, те, кто вот раньше жил постоянно в Таиланде, работал с русскими туристами, те, кто жил в Египте, в той же Турции, очень многим пришлось все бросить, все распродать и уехать обратно, потому что, ну, стало невозможно жить, то есть на заработки. Очень многие же получают деньги из России, на самом деле, то есть работают по удаленке, либо что-то пишут, либо компьютерщики, всякие разные фрилансеры, их заработки сократились вдвое. Ну и все. Единственный выход для многих – это вернуться обратно в Россию.
Получать деньги из России, зарабатывать удаленно в России. То есть у вас ощущение, что вот эта конструкция, которая была и которая в течение почти 10 лет поддерживалась довольно сильно, она закончилась?
Ну, скажем так, она зависла на некоторое время. Сейчас такое время неопределенности. Все ждут, что будет дальше. Кто-то остался там, ужался до последних, что называется, сил и ждет чего-то. Восстановление курса рубля, возвращение туристов. Кто-то не дождался и уехал обратно домой, и дома сидит, пережидает, чтобы снова сорваться уехать, потому что для многих жизнь за границей, в том же в Таиланде, допустим, стала очень привычной, комфортной, и они уже не представляют себе, как можно долго жить здесь, там, в нашем климате, в нашем таком очень озлобленном обществе. Они привыкли жить расслабленно, в тепле, комфортно, и они просто ждут момента, когда все устаканится, как они считают, и вернутся обратно. Вот. Но будет ли это, все ли устаканится, здесь я, наверное, даже скорее пессимист. По крайней мере, в ближайшие 2-3 года, если что-то кардинально не произойдет в мире, если там нефть обратно не поднимется на старые рубежи, нас всех ожидают очень трудные времена, и туристов, и тех, кто их обслуживал, и тех, кто живет за границей, но работает за российские рубли. И моя жизнь тоже изменилась. Вообще-то сейчас вот я сижу в Сочи, но я, по идее, сейчас должен быть в Таиланде, как обычно. Но я себе этого сейчас позволить не могу. Вместо там 5-6 месяцев у нас в этом году получается зимовка на 2,5.
Звучало такое, что ну вот у нас в России круто, и мы успешно, мы можем себе позволить ездить. Такая определенная уверенность была. И сейчас изменились настроения и, может быть, изменились как бы отношения к российским властям, к политической оценке, по вашим наблюдениям?
По тому кругу, по которому я сужу, там совершенно разные люди. Нет такого, что вот уехавшие за рубеж, они все такие, знаете, противники нынешнего режима, и поэтому вот они уехали за границу и чего-то там ждут, пока в России поменяется власть или там обстоятельства, ничего подобного. За границей точно так же живут, как вот сейчас говорят, там принято разделять, ватники и, там, не знаю, кряквы, да? Западники, славянофилы. Всех понемногу. И последние год-два, я считаю, что настроения только поляризировались, позиции. Просто куча народу друг друга расфрендила на всяких фейсбуках, переругались все вдрызг, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Те, кто поддерживал российскую власть, стали еще больше поддерживать, несмотря на все, скажем так, катаклизмы. Они просто считают, видимо, что вот виноват злой Обама, злая Меркель, а вот Россия противостоит всему миру. Кто считал, что страну ведет к гибели нынешнее руководство, те и так же считают. Здесь ничего не изменилось. Просто все стали беднее. А взгляды, я считаю, что не поменялись. Просто стали еще более жестче и, скажем так, полярнее.
Вы в свое время написали, почему вы не считаете нужным уезжать из страны, из России. Вы не поменяли точку зрения?
Ну да, девиз, один из девизов блога – это «валить еще не пора, я скажу, когда». Нет, я не поменял свою точку зрения. Валить из России не пора. Я думаю, что и не будет такого, знаете, стартового выстрела пистолета, когда вот в Германии в 30-х годах захлопывался, значит, занавес, и всех сгребали в концлагеря. Не будет такого последнего философского парохода, как это было в России 100 лет назад. Сейчас времена изменились, и, скажем так, считаю, что новая доктрина – это доктрина такого резинового занавеса, как я его называю. То есть занавес, он опускается потихоньку, но он будет не железным, а резиновым. Я объясню, что это такое. Был во время Советского Союза железный занавес, да, то есть жесткий режим, никого не выпускали, если выпускали только под присмотром, со всеми инструкциями и так далее, и не дай бог в кап-страну. Сейчас невозможно, вот это общество, которое вкусило какой-то свободы в 90-е и в начале 2000-х, его невозможно обратно загнать в железную кастрюлю и запаять ее, потому что давление эту кастрюлю просто-напросто разорвет. Нынешнее начальство прекрасно понимает и видело, чем закончилась история Советского Союза, чем закончили начальники советские. Они так не хотят, они гораздо умнее. Они просто-напросто накрывают страну таким резиновым занавесом, тяжелыми такими резиновыми пологами, сквозь которые тот, кто хочет, может уйти на самом деле в любой момент. Вся стратегия новая – это на самом деле на выдавливание инакомыслящих, пусть они сами уходят, пролезают там под эти резиновые пологи, идут какими-то тропами, выходят и обратно не возвращаются. Сейчас борьба идет за, скажем так, за массу, чтобы масса, которая составляет, скажем так, 90-95% общества, чтобы она сидела внутри и по возможности реже высовывалась во внешний мир. То есть она доходит до этого резинового полога, немножко тыкает ее, говорит, ну да, ну вот, вот наверное, все-таки закрыто, людям лень искать на самом деле пути выхода. Они подходят, они смотрят, да, у нас здесь хорошо, мы здесь закрыты, а вот там, за, скажем так, за занавесом враждебный ИГИЛ, вражеские шпионы, там, злые американцы и так далее. А кто не согласен, тот любыми путями, криво-косо, но может и сможет дальше, я думаю, что выезжать и приезжать обратно. Это уже, скажем так, их проблемы.
Ну вот вы себя в этой конструкции как позиционируете, где вы себя видите? Вы при этом не чувствуете необходимым уезжать? Вы не боитесь, например, столько слухов про введение выездных виз? В это трудно поверить, но, в принципе, много, с другой стороны, вещей произошло, в которые трудно было поверить еще недавно.
Да. Ну, начнем с того, что я, в общем, считаю себя патриотом России. И мне нравится русский язык, нравятся русские женщины, нравится русская кухня, нравится, в чем-то нравятся русские березки. Скажем так, у меня здесь друзья, родители, почему я должен куда-то уезжать насовсем? Я совершенно не хочу, у меня есть дела, у меня здесь заработок, то есть у меня полно дел в России, уж на полгода-то точно. Я для себя просто определил такую некую комфортную для меня лично модель поведения, это я называю это полувалить, то есть быть одновременно здесь и там, то есть половину времени проводить в России, где мне, собственно говоря, нравится, ну, скорее всего, это летняя половина, скажем так. Зимнюю половину, в то время, когда у нас слякоть и мороз, то, что я не люблю, я пытаюсь проводить на юге, в других странах. Что касается выездных виз, я считаю, опять-таки считаю, что эти выездные визы – это не для тех 5% общества, которые во что бы то ни стало хотят выехать куда-нибудь. Да, они-то как раз получат, то есть они там пойдут, в том числе и я, вот если ведут выездные визы, напишут объяснительную, там, как-то там выставят очередь, значит, и получат, и поедут. Эти визы будут введены как раз для тех 90%, которым лень, которым они скажут, ну что, зачем я пойду за визой, зачем я пойду за этой визой, я лучше не поеду там, в Турцию или куда-нибудь там на Канары, или в Испанию, я лучше поеду в Сочи. Вот это для них, это, скажем так, если это будет введено, будет введено для основной массы населения, чтобы удержать их в пределах России. Еще одним, скажем так, барьерчиком. То есть вот эта тактика наставления маленьких барьеров, где-то отмены рейсов, где-то введение выездной визы, где-то, скажем так, предупреждением Ростуризма о том, что страна опасна, где-то там запугивание по телевизору, что вот если вы поедете туда, то вас обязательно ограбят, убьют или там похитят. Вот эти такие маленькие барьерчики, они все потихонечку так настраиваются именно для того, чтобы удержать основную массу. А если тебе что-то надо за границей, ты, я считаю, ты в любой момент можешь выехать с небольшими препонами, но ты все равно это сделаешь.
Если ситуация обостряется, это теоретический разговор, вы пойдете протестовать или уедете, если, ну, как бы водораздел буквально появится?
Это очень сложный вопрос, который я себе иногда задаю. Вы знаете, очень трудно найти на него ответ. По своей натуре я, конечно, не... Знаете, есть люди, которые себя, естественно, чувствуют в каких-то разных условиях. То есть есть люди, для которых, там, не знаю, тот же Удальцов, для которого вот выйти на митинг, схватиться с полицией, да, там, быть брошенным в автозак. Это что-то такое, ну, естественное. Есть люди, которые уютно на сцене, там, в трибуны, там же Навальный. Там. Ну, я сходил на пару митингов, и как-то вот в роли такого активиста, знаете, уличного, я себя не почувствовал, что ли, уютно. Мне как-то было, не знаю, я себя чувствовал не в своей тарелке и не в своей среде. Так что, скорее всего, я, наверное, для себя выберу, скажем, тактику уехать и писать об этом. Вряд ли я пойду куда-то на баррикады. Ну, может быть, в какой-то лайтовой манере, легкой такой, знаете, если что-то будет. Если вы там, не знаю, начнется, грубо говоря, стрельба, да, ну, я не боец, я на баррикады не полезу.
С блогером Артуром Шигаповым беседовал Валентин Барышников. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Письма русского путешественника» вышла книга «Доктор Гоа». Ее автор – Вероника Баде, много лет проработавшая в русской службе «Радио Свобода». Журналистские навыки пригодились в литературном творчестве. Помимо личных наблюдений, в основу книги вошли три десятка интервью. Своими историями с автором книги поделились местные жители и приезжающие в Индию в отпуск туристы. Впрочем, и в этом специфика самого маленького штата страны, многие, в том числе выходцы из России, поселяются там надолго, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В «Докторе Гоа» есть фраза: «В Индии решаются сами собой все вопросы». Имеется в виду те, что мучили человека, пока он был в своей стране. Однако стоит прилететь в эту бывшую португальскую колонию, как из самых тупиковых проблем находится выход. Вероника Баде говорит, что строгого логического объяснения этому феномену она так и не нашла.
Я могу предположить, что в Гоа люди становятся в большей степени сами собой. Может быть, потому что здесь менее важны какие-то социальные вещи. Гоа – это пространство отдыха, релакса, медитации. И именно поэтому пространство свободы. Это место, где, ну, в общем, все равны между собой, потому что все раздеты, все расслаблены, ходят по полгода в одних шлепанцах, в сарафане или в одних шортах. Все брендовые тряпки, крутые машины, все социальные позиции остались в России, в Европе, в США, неважно. А здесь важно только то, чего ты стоишь как человек. И деньги тут играют меньшую роль, чем на родине, потому что очень роскошного жилья в этих краях нет, машин тоже только индийские машины, мотоциклы только индийские, так что можешь вполне комфортно жить на совсем небольшие деньги, ни с кем себя не сравнивать. Ты можешь тут на $1000 в месяц вполне комфортно прожить, и на 10 тысяч можешь комфортно прожить, но более комфортно не получится. И тебя тут, в общем-то, никто не спрашивает, кто ты и что ты. Если ты хороший человек и никому не делаешь зла, то претензий к тебе не будет. И вот все это, на мой взгляд, дает необыкновенную свободу и независимость. Человек имеет просто возможность физическую, душевную, духовную решать какие-то свои вопросы. Собственно, он сам их решает, да, просто немного помогает вот это пространство.
Встречались ли вам такие люди, которые приезжали в Гоа и разочаровывались? Иными словами, кому эта страна не подходит?
Да, такие люди в книге и есть. В местном сообществе считается, что Индия, что называется, принимает или не принимает того или иного человека. А если принимает, то у него сразу по приезде возникает ощущение, что он дома, что он тут когда-то жил. Но в то же время русские гуанцы рассказывали мне такие истории. Приезжает человек, например, в Гоа надолго, на полгода, на несколько месяцев, а через несколько дней идет в магазин за водой, но вместо этого заходит в турагентство и покупает себе обратный билет на 5 утра завтрашнего дня. А потом собирает вещи, абсолютно ничего не понимая, понимая только одно, что надо уезжать. Вот это может показаться чистой мистикой, но, тем не менее, такие истории случаются, не часто, но случаются. Есть другая категория людей. Вот в книге у меня есть небольшое интервью с русским семейством. Это бабушка, дедушка и внук, которым в Гоа нравится. То есть они, конечно, довольны тем, что тепло, красиво, что море, но старшее поколение предпочло бы более чистую, комфортную Европу, например, и сидит в Гуа только потому, что дочке нужно помочь с двумя детьми, что вот дочка фанатка Гуа, и с детьми некому сидеть там. А семилетнему мальчику и внуку не нравится то, что в Гуа не очень хороший интернет. И есть еще две героини, у которых по итогам жизни в Индии началась серьезная депрессия. Ну, во-первых, из всякого правила есть исключения, и только вот у двух женщин такие истории. Кроме того, обе они прожили в стране много лет, и я могу предположить, что в этом-то все и дело. Потому что когда ты находишься в Гуа, в Индии, в режиме отпуска, отдыха, то все волшебно, хочется петь и летать. Это я просто знаю по себе. Вот когда ты там уже живешь, то это несколько другая история. Ты ждешь продолжения чудес, а начинается неизбежная рутина. А причина депрессии – это, как мы знаем, очень часто именно фрустрация, неоправданные надежды. Но нередко и с теми людьми, кого Индия, что называется, принимает, здесь происходят довольно странные вещи. Болезни, например, семейные кризисы, разрывы с близкими. Некоторые называют это кармической чисткой. Правда, преодолевая все это, как правило, удается выйти на новый уровень. И, безусловно, есть еще теневая сторона у Гуа. Это все, что связано с наркотиками. Не секрет, что многие сюда приезжают именно за этим. Но мне не хотелось бы на этом останавливаться. Чтобы получить представление об этой стороне гуанской жизни, можно посмотреть, например, фильм Петра Буслова «Родина» или почитать соответствующую литературу.
Как вы выстраивали свой сборник? Была ли какая-то логика в том, в какой последовательности шли эти рассказы?
Сразу скажу, что она возникла спонтанно, как это часто бывает в наших гуанских краях. Тут очень многое происходит неожиданно. Гуа – это вообще-то страна чудес, на мой взгляд. Три части книги такие. Это, собственно, рассказы о каких-то событиях или людях. И эта большая часть, которая называется «Гуанские портреты», это такие истории документальные. И третья часть книги – это сказки, сказки про крота. И вот история вкратце такая. Зимой 2013 года я впервые попала в Гуа, в деревню Мандры. Мне там было так хорошо, что захотелось писать. И вот в первый сезон как-то сами собой написались рассказы, штук 10, наверное, о том, что там происходило, о людях, которых я встретила. И уже тогда я поняла, что у большинства соотечественников, которые проводят в Гуа зимний сезон или постоянно там живут, очень интересные жизненные истории. Гуа – это идеальное место для поиска себя, и сюда приезжают люди со сложными судьбами, изломанными подчас, уставшие, разочарованные. И вот во второй сезон я поняла, что для книги не хватает вот именно этих историй в большем количестве. Я стала эти истории записывать. Самое интересное для меня – это некоторые чудесные преображения, которые там происходят с людьми. Например, человек находился в глубокой депрессии, сидел на сильных антидепрессантах. И вдруг он приезжает в Гуа, бросает все таблетки и начинает радоваться жизни. Ну, может быть, там какой-то переходный период переживает, неделю-две, а потом просто буквально происходит чудо, потому что многие знают, что с этих лекарств слезать трудно, и вообще ситуация очень непростая. Есть герой, который несколько лет принимал тяжелые наркотики, а в Гуа стал инструктором йоги, например. Одна героиня выздоровела от неизлечимой болезни. Тут у многих начинается новая жизнь. Но для этого нужно быть свободным и делать не то, что предписано социумом, а то, что хочется. Я не говорю о том, что нужно быть асоциальным человеком, но о том говорю, что часто какие-то социальные ограничения загоняют нас в тупик. Условно говоря, вот была у тебя детская мечта, которая не оставляет тебя на протяжении всей жизни. Но что-то мешает, необходимость зарабатывать деньги, содержать семью, что-то еще. А вот попробуй реализовать эту мечту, и чудеса уже не оставят тебя. Это пространство целительно, потому что оно дает представление о том, что это возможно. Отсюда и название книги «Доктор Гуа».
Есть у вас ощущение, что это бедная страна? Я имею в виду именно вот этот вот, как вы сказали, более благополучный штат Гоа, но тем не менее, что основное население – это бедные люди, которые, слава богу, вот нашли какое-то себе занятие, массажисты, инструкторы йоги и так далее, только благодаря тому, что приезжают такие люди, как вы.
Страна, безусловно, небогатая. И, конечно, благодаря туристам многие приобретают работу. Кроме того, многие гуанцы просто жилье сдают туристам. Но при этом страна с очень богатой духовной традицией. Попадая в индийское пространство, а Гоа это все-таки, хотя многие говорят, что Гоа не Индия, это все-таки неизбежно часть Индии, ты невольно попадаешь вот в эту духовную традицию. Начинаешь практиковать йогу, что-то еще. То есть бедность в каком-то определенном смысле, богатство в совершенно другом духовном.
На днях Вероника Баде улетела из Москвы снова в Гоа. Собирается пробыть там 3 месяца.
О новой книге Вероники Баде рассказывала моя коллега Лиля Пальвелева. В эфире программа «Атлас мира». Теперь о спорте. Со следующего сезона континентальная хоккейная лига КХЛ, скорее всего, пополнится клубом из Китая. Еще с мая прошлого года об активных переговорах по этому поводу заявляли высокопоставленные функционеры КХЛ, а в конце октября прошлого года член Совета директоров КХЛ, сенатор от Приморского края Вячеслав Фетисов, отмечал, что вопрос о появлении в лиге китайского клуба согласовывался на уровне первых лиц России КНР, а значит, будет решен положительно. По другим сообщениям, переговоры с китайской стороной по поручению президента России вел Геннадий Тимченко, близкий друг Владимира Путина. Фетисов посчитал естественным смещение акцентов в сторону Азии, поскольку 2 ближайшие зимние Олимпиады пройдут именно в азиатском регионе. В 2018 году в корейском Пхенчхане, а в 2022 в Пекине и Джанцзякоу. Так или иначе, но Китай пока находится в 4-м десятке мирового хоккейного рейтинга, хотя специалисты отмечают рост последние годы интереса к телетрансляциям матчей Североамериканской хоккейной лиги НХЛ. Кто будет играть в представляющем в КХЛ Китай хоккейном клубе и насколько устойчивым будет его финансовое положение? Своим мнением делится имеющий опыт работы в структурах КХЛ спортивный обозреватель Олег Винокуров. Прежде всего, можно ли считать окончательно решенным вопрос об участии китайского хоккейного клуба в КХЛ в следующем сезоне? Если да, где он будет базироваться и как называться?
На данный момент вроде бы перспектива такая кажется реальной, хотя мы понимаем, что в нынешнее нестабильное с экономической точки зрения время трудно делать какие-то далеко идущие прогнозы. Ну, известно, что у многих и хоккейных, и футбольных, да и других спортивных клубов в России периодически возникают материальные проблемы. Континентальная хоккейная лига тоже без них не обходится, хотя борется всеми способами и зачастую совместными, так сказать, усилиями, преодолевая те или иные сложности отдельных клубов. Но вроде бы пока сейчас интерес к созданию клуба КХЛ в Китае есть. Там профессиональный хоккей не так-то уж особенно развит. Там есть всего один клуб, профессиональный китайский «Драгон», «China Dragons» он называется. Он участвует в азиатской хоккейной лиге, это турнир, в котором клубы из Японии, вот там есть сахалинский один клуб, из Китая команда есть. Вот они разыгрывают уже на протяжении нескольких лет свой региональный турнир. Вот это единственная китайская команда, которая играет на разных аренах. Она, ну, своего рода гастролирует, что ли. И в Шанхае играет, и в Цицикаре, и в Харбине периодически проводит свои матчи. Ну, то есть, видимо, тоже с точки зрения популяризации хоккея не только в одном каком-нибудь конкретном городе Китая это делается. Вот команда переезжает, периодически свои матчи проводит на 3 разных аренах. Ну и вот на ее базе должен быть создан клуб КХЛ. Ну, по крайней мере, так сейчас планируется. Но мы же понимаем, что все это бизнес. Если действительно те перспективы с точки зрения бизнеса, которые сейчас кажутся привлекательными, если они будут казаться и по прошествии нескольких месяцев столь же привлекательными, значит, клубу быть. Ну, а если нет, значит, нет. Это будет, в общем, не первая неудача в спортивной индустрии. Всякое же бывает.
Вы упомянули сразу несколько аспектов, о которых я хотел бы поговорить. Конечно, прежде всего вопрос действительно встает о популярности хоккея в Китае. И понятно, что страна готовится принимать зимнюю Олимпиаду уже скоро, и какие-то шаги по развитию хоккея на льду, наверное, будут предприняты. Китайцы умеют, как мне кажется, если они начинают проявлять интерес к какому-то виду спорта, очень быстро его развивать. Но в том клубе, о котором вы говорили, кто играет и кто будет играть вот в этом новом возможном клубе КХЛ, это действительно китайские игроки или игроки, приглашенные из-за рубежа? На каких основах будет формироваться этот клуб?
Нет, ну, конечно же, сейчас найти китайских игроков достаточного уровня для того, чтобы играть в КХЛ, невозможно. Разумеется, основа будет сделана, ну, как всегда, на североамериканцев. Северная Америка от Китая не так далеко. Есть масса игроков, которые выступают традиционно уже на протяжении многих лет. В Европе очень много североамериканцев. Ну и зачастую, не видя перспектив пробиться в НХЛ и недовольствуясь выступлениями в низших лигах, зачастую очень многие канадцы, американцы едут в Европу, ну вот и в Азию, ну, собственно, в КХЛ уже таких есть немало примеров, ну, например, тот же Медвежчак, хорватский клуб, который, естественно, никогда изначально не мог собрать команду из хорватов для того, чтобы достойно выступать в КХЛ. Поэтому, естественно, там тоже сделана ставка на Северную Америку. Там канадские тренеры и большинство игроков, естественно, из Канады и США есть для того, чтобы, ну, не потерять, так сказать, национальную идентичность. Есть игроки, 2-3 хорвата там есть, но в основном, естественно, североамериканцы. Тут также и в Китае, я думаю, что 1-2 игроков-то найти можно. Как, например, я не знаю, можно привести тоже Борис, например. Ну, Борис в КХЛ представляет все-таки, ну, Казахстан, страну с довольно крепкими традициями еще в советское время. Там хоккей был развит, Усть-Каменогорская Торпеда, естественно, было его флагманом. Но в любом случае, все равно Борис мы же не можем назвать казахской командой. Там тоже ставка на легионеров, ставка на россиян. И тех, и других, кстати, натурализуют. Тоже неплохо. Но и есть какие-то свои там ребята, типа Талгата Жайлауова и Дамира Рыспаева, вот так для сохранения национальной идентичности. Ну, а в целом, это международная лига, это, в общем, международный проект, и игра-то уже международная, так что, естественно, китайский клуб в полной мере китайским с точки зрения состава не будет никогда, это понятно.
Ну, вы упомянули о возможных финансовых проблемах, и понятно, что действительно в спорте такие проблемы случаются. Что касается КХЛ, вот есть очень яркий пример — Пражский Лев, который вышел в финал Кубка Гагарина и почти тут же развалился. Я в прессе встречал сообщение о том, что Якирит из Финляндии пока не предоставил финансовые гарантии на следующий год. Насколько, по-вашему, надежно будет финансирование? Можете ли вы назвать, откуда будут идти деньги на создание такого клуба?
Нет, я, конечно, точно не могу назвать источники финансирования, но наверняка здесь будет задействован и российский капитал. Ну, потому что, как мы уже сказали, это в первую очередь бизнес. Таким же бизнес-проектом было и создание Пражского Льва. Ну, а до него, кстати, Попротского Льва. Лев еще играл в Словакии, в Попроте. Один сезон выступал. Ну, там не получилось. Потом попытались организовать в Праге. С точки зрения спортивного результата, то вроде было все хорошо. Действительно, Пражский Лев играл в финале Кубка Гагарина. Был очень близок к тому, чтобы вообще стать первым иностранным клубом, который выиграет этот трофей. Поэтому со спортивной точки зрения все было хорошо, но, видимо, бизнес-составляющая проседала, что называется, и не видели владельцы клуба, хозяева клуба, перспектив, как вот сделать его прибыльным или неубыточным. Я уже не знаю, кто какие задачи перед собой ставит. Наверное, они рассчитывали еще на то, что будут параллельно вести какую-то бизнес-активность в Праге и в Чехии. Ну, вот этого не получилось, клуб закрылся. Такое бывает. Поэтому я считаю, что здесь тоже в Китае, естественно, бизнес-составляющая, наверное, превалирует, я думаю, так. Конечно, она превалирует, потому что нельзя говорить о том, что вот вступление китайского клуба повысит уровень КХЛ, например. Естественно, это не так. Поэтому в первую очередь здесь люди думают о бизнесе. Думаю, что перспектив на китайском рынке очень много. Бизнесмены все это просчитывают, хотят закрепиться на китайском рынке с помощью хоккея. Ну, такое возможно. Кстати говоря, это же пытались сделать и североамериканцы, естественно, несколько лет назад. Вот тот клуб, единственный профессиональный клуб, о котором я сказал, китайские драконы, China Dragons, он назывался China Sharks. Но любители хоккея сразу поймут, откуда это слово «Шаркс», «акулы». Сан-Хосе «Шаркс», клуб НХЛ такой есть. И вот он пытался в течение 2 лет, ну, где-то в середине 2000-х, в течение 2 сезонов сотрудничал он с этим клубом, дал ему частичку своего названия, «China Sharks» назывался этот клуб. Но дальше не пошло. После 2 лет сотрудничество было свернуто. Ну, видимо, североамериканцы не увидели таких больших перспектив на китайском рынке. Ну, теперь, наверное, очередь россиян попытаться. В конце концов, почему нет?
Я не могу не спросить об интересах спортсменов. География КХЛ расширяется. Понятно, что игроки КХЛ привычны к дальним перелетам, долгим турне. Клубы есть и в Европе, и в Владивостоке. Но если еще придется летать в Китай, там разница во времени меньше, конечно, чем с тем же Владивостоком, но очень далеко со стороны, для меня, по крайней мере, это выглядит ужасно для спортсменов. Они не будут роптать?
Конечно, эта проблема есть. Она была всегда, она была с самого начала, потому что на какой-то стадии в первый сезон КХЛ «Амур» был единственным клубом дальневосточным, потом появился «Адмирал». Но в этом же, собственно, тоже есть какой-то смысл расширения лиги на восток, потому что на запад, как мы видим, она расширяется весьма успешно. Здесь много стран, много клубов. Сейчас уже задействована вот и Хорватия, и там и Чехия, и Финляндия. И здесь достаточно все просто. А с востоком сложнее. И в принципе у руководства лиги в перспективе есть идея создать Тихоокеанский дивизион. Вот он бы как раз помог сократить расходы, чтобы команды, участвовавшие в этом дивизионе, но играют в основном же друг с другом, а изредка один-два раза за сезон куда-то вылететь, ладно, это можно, не проблема. А так, если представить себе перспективу, что команды будут из Японии, Китая, ну, может быть, Корея, потом в России есть уже «Амур» и «Адмирал», а можно еще на Сахалине, в принципе, развивается хоккей, там есть сахалинские «Акулы», молодежная команда. В общем, это, естественно, дело не одного года. Пока, да, пока перелеты зачастую представляют серьезную нагрузку, очень серьезную нагрузку выпадает на спортсменов, потому что еще не все клубы имеют возможность, например, чартерными рейсами летать. К тому же «Амуру» приходится летать регулярными рейсами, а еще ведь в России проблема организации транспортной такова, что в основном приходится через Москву часто летать. Нет прямых самолетов, допустим, Хабаровск-Новокузнецк. Тут все равно надо летать через Москву. Ну, в общем, целая история. Да, это, конечно, проблема, вы правильно ее отметили, но ее многие отмечают, и вот... Возможно, создание полноценного дальневосточного или тихоокеанского дивизиона, я уж не знаю, как его там планируется назвать, в отдаленном будущем решит эту проблему.
То есть КХЛ нацеливается еще и на Японию, как минимум, правильно я вас понял?
Ну, вообще, такова же была изначальная идея. Эта лига позиционировалась не только как российская, а именно европейской. Ну, теперь уже, впрочем, надо говорить не о континенте, а о материке, а о Евразии. В общем, это Евразийская лига, и действительно, планы были именно таковы, что расширить ее, ну, насколько возможно. Поэтому в долгосрочной перспективе наверняка и Япония, может быть, и Корея рассматривается, но это уже слишком далеко, уж так смотреть вперед мы не будем, наверное, особенно если вернемся к тому, что ситуация нынче экономическая не самая благоприятная для развития спорта. Тем не менее, отрадно, что и в такой ситуации тоже что-то все-таки планируется, жизнь, так сказать, не стоит на месте.
Спортивный обозреватель Олег Винокуров о возможном появлении в КХЛ китайского клуба. И на этом мы заканчиваем программу «Атлас мира». Рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.